Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Александра Фингельштейн. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Московской хельсинской группе исполнилось 30 лет. В России ряд громких отставок в правительственных структурах. В Минске освобожден из-под ареста Александр Милинкевич. Московской хельсинской группе исполнилось 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе физика известного диссидента Юрия Орлова. В 1982 году под давлением властей она была вынуждена заявить о самороспуске. Спустя 7 лет группа возобновила работу. Один из основателей диссидентского движения в России, Владимир Буковский, выступая в эфире «Радио Свобода», заявил, что российские правозащитники сегодня подвергаются гонениям, сравнимым с репрессиями советских времен.
Я был первый, кто начал говорить еще в середине 90-х, что мы холодную войну не выиграли. Мы врага не прикончили, он оживет, он бросится нам на горло. Но никто не хотел слушать. В 91-м году я пытался убедить ельцинское руководство, что нужен, ну, суд наподобие Нюрнбергского. Речь шла не о том, чтобы арестовать всех виновных в коммунистических преступлениях. Это было невозможно сделать. Да и не нужно, ни к чему. Нам гулаги не нужны. Но это должно было быть осуждение. Осуждение преступлений и, главное, вскрытие их. Очистка общества. Ну, вот такие вещи нужны были. Это не было сделано. Ну, что ж, все вернулось на круги свои.
Это был Владимир Буковский. Отставки в российских правоохранительных органах проведены в рамках борьбы с коррупцией, считают многие политики, депутаты Госдумы и сотрудники властных структур. Они подчеркивают, что несколько дней назад президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил об опасности сращивания чиновничества и бизнеса. Официальные причины отставок высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и прокуратуры пока не объявлены. В пятницу сменилось и руководство Федеральной таможенной службы.
Здесь клубок интересов. Здесь и большие важные государственные задачи. Здесь субъективный фактор при этом в значительной степени присутствует. Здесь криминал рядом, а порой и в самих органах. Поэтому внимание приковано повышенное таможенным органам.
Сказал Михаил Фродков. Генпрокуратура сообщила о расследовании дела коррупции среди руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможни. Собор Русской Православной Церкви за границей, проходящий в Сан-Франциско, проголосовал за объединение с Церковью в России.
Тут нельзя сказать, что кто-то сделал первый или второй шаг. Здесь важно, что мы все согласно и единодушно идем тем путем, который Господь для нас предвидел.
Зарубежная церковь объединяет до полумиллиона верующих в 30 странах мира. Акт о восстановлении канонического единства Русской Церкви должен быть окончательно одобрен Архиерейским собором, который соберется в Сан-Франциско 15 мая. Российские правозащитники требуют отменить приговор членам национал-большевистской партии Ольге Кудриной и Евгению Логовскому. Они были осуждены на 3,5 года лишения свободы за то, что вывесили на здании гостиницы «России» в Москве плакат с требованием отставки президента. Обращение подписали представители Движения за права человека, Общественного центра имени Сахарова, Фонда «Холокост», Института прав человека, Партии «Яблоко» и журналисты «Новой газеты». По сообщению радио «Эхо Москвы», если приговор вступит в силу, обвиняемые будут признаны узниками совести, и правозащитники будут добиваться их освобождения через Международный суд.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске освобожден лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич, отбывший 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях» 26 апреля. Около здания тюрьмы его приветствовали сторонники.
Привет, Беларусь!
Сам Милинкевич заявил, что намерен активно участвовать в политике.
Нас выпустили ранее, потому что мы вели...
Нас освободили раньше, потому что мы вели себя хорошо. Не били никого, не пытались перепилить железные прутья на окнах, чтобы убежать. Так что все хорошо. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка крайне важна для нас. Мы верили, что пока мы находились в заключении, ваши сердца были с нами. И хочу сказать еще одну вещь. Мы сильны, и когда человек свободен, у него нельзя отобрать его свободу, посадив его за решетку. Те, кто бросил нас в тюрьму, боятся больше нас. Мы будем продолжать.
Будем працевать,
сказал Александр Милинкевич. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США к прямым переговорам с Ираном по его ядерной программе. Представитель США в ООН Джон Болтон в ответ возразил, что кризис вокруг ядерной программы Ирана не является проблемой американо-иранских отношений, а затрагивает все мировое сообщество. Как стало известно в пятницу, в Иране инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Подвергнутый обыску дома и офис ушедшего на этой неделе в отставку Кайла Фогго, он был третьим по рангу человеком в ЦРУ. Представитель ФБР заявил журналистам, что в обыске участвовали агенты 5 федеральных управлений. Пока не сообщается, что они искали.
Кайл Фогго согласился уйти в отставку в связи с обвинением в том, что он в нарушение закона предоставил многомиллионные контракты бизнесмену Бренту Уилкесу. Деятельность Уилкеса расследуется в связи с его тесными контактами с бывшим конгрессменом Рэнди Каннингемом. В прошлом году Каннингем признал себя виновным в том, что он получил от федеральных контракторов взятки на сумму в почти в 2,5 миллиона долларов и сейчас отбывает 8-летний тюремный срок. Кайл Фогго отвергает все обвинения. Расследованием занимаются Министерство юстиции и федеральный инспектор ЦРУ, представители которых отказываются сообщать подробности. Независимое расследование ведет и корреспондент журнала Newsweek Майкл Изаков. Уилкс и Фогго – друзья еще со времен колледжа, где они были сокурсниками. Считается, что Уилкс организовывал игру в покер, на которую приглашал Фогго и находящегося сегодня в тюрьме конгрессмена Каннингема. Кайл Фогго проработал в ЦРУ 25 лет. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Последних известий». Напоминаем, наша следующая программа «Час прессы. Спорт».
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Час прессы». По субботам, как вы знаете, она всегда посвящена спорту. В студии, об этом вы тоже знаете, в последнее время чаще всего мы в полном составе. Работают в студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Михаил Костуров, координатор Марина Стауни. Тем спортивных очень много. Газеты переполнены всяческой информацией, порой даже противоречащей одна другой. Но обо всем этом мы поговорим после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с самыми последними и очень интересными новостями.
Ну, новости есть в некотором роде даже исторические. Начнем мы с мировых рекордов. И вот на легкоатлетических соревнованиях в столице Катара, Дохе, был установлен мировой рекорд в беге на 100 метров. Установил его американский спринтер Джастин Гэтлин. Его результат 9,76 секунды. На 0,01 лучше, чем прежнее достижение, которое представитель Ямайки Асафа Пауэлл установил в прошлом году в Афинах. Но что вот наиболее примечательно, что Гэтлин, который, как известно, является чемпионом мира и Олимпийских игр, перед началом этих состязаний обещал побить мировой рекорд. Ну, правда, он заявил, что намеревается преодолеть дистанцию за 9,75 в этом году. Но в любом случае, значит, еще есть для прогресса место.
Ну, а второе мировое достижение в пятницу было установлено в плавательном бассейне Тура, города Тур, где проходит чемпионат Франции по плаванию. Установила его олимпийская чемпионка Лора Монаду, которая преодолела 400 метров вольным стилем за 4 минуты 3,3 секунды, что лучше прежнего мирового рекорда, который продержался, что интересно, с 88 года Сеульской Олимпиады, когда его установила Джанет Эванс на 82 секунды.
Ну, а теперь к другим видам спорта, где рекордов нет, но состязания тоже довольно интересные. Вот в Латвии, в Риге проходит чемпионат мира по хоккею. Там 4 матча второго группового раунда были сыграны вчера. В группе Е Чехия выиграла у Норвегии 3-1, Финляндия у США 4-0. И после трех туров здесь положение таково. Канада 6 очков, Финляндия 5, Чехия 4, США 2, Латвия 1, Норвегия очков не имеет. А в группе F в ничью сыграли Швейцария со Словакией 2-2, Швеция выиграла у Белоруссии 4-1. Здесь после трех туров с абсолютным результатом лидирует сборная России. У нее 6 очков, у Швеции 5, у Швейцарии 4, 2 у Белоруссии, 1 у Словакии, и у хоккеистов Украины очков нету.
Теперь о теннисе. В Риме, где проходит мужской турнир серии «Мастерс», определились полуфиналисты. И Роджер Федерер, первый ракеткомира швейцарец, выиграл у Николаса Альмагро, испанца, в трех партиях. Еще один испанский теннисист, Рафаэль Надаль, нанес поражение чилийцу Фернандо Гонсалесу в двух сетах. Аргентинец Давид Налбандиан одолел хорвата Марио Анчича в двух партиях. Гэль Монфис, француз, взял верх над американцем Энди Родиком 6-2, 6-3. Таким образом, в полуфиналах играют Федерер, Налбандиан, Надаль, Монфис. И вполне вероятно, что в финале мы вновь увидим противостояние Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
Ну, а женщины в эти дни играют в Берлине. Там полностью программу четвертьфиналов завершить вчера не удалось, поскольку матч швейцарки Мартины Хингис с француженкой Амели Морисмо после двух сетов, счет был 1-1 по партиям, пришлось прервать из-за наступления сумерек. Доигрывать будут сегодня, естественно. Ну, а до этого бельгийка Жюстин Анен-Арден выиграла у россиянки Светланы Кузнецовой. Одна пара была чисто российской, здесь Надежда Петрова нанесла поражение Динаре Сафиной, и достаточно неожиданную победу китаянка Нали одержала над швейцаркой Патти Шнидер.
Продолжается супервеломногоневка Джиро д'Италия, шестой этап, протяженностью 223 километра от Бусетто до Форли. Быстрее всех преодолел австралийский спринтер Робби Макьюин, который выиграл уже третий этап нынешней Джиро. Вторым финишировал немец Олаф Поллок, что позволило ему выйти на первое место в общем зачете, а третьим в пятницу стал Томас Вайткус из Литвы.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». Спорт. Ведут ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Вы можете воспользоваться пейджинговой связью в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Итак, начинаем разговор о спорте. Ну, как бы... С нашей точки зрения было бы неправильно, если бы мы не упомянули о том, что вчера футбольная общественность Москвы и вообще, можно считать, всей страны прощалась с Константином Ивановичем Бесковым. Панихида прошла в дворце «Динамо». Много было там известных людей. Пришли команды. Чуть ли не в полных составах. Это, естественно, были команды «Динамо», «Спартак» и «ЦСКА» во главе со своими тренерами. Было множество известных людей, в частности, поэт Евгений Евтушенко. Очень с интересным, так сказать, насколько можно говорить об интересном выступлении в такой траурный день, выступил Леонид Буряк, который подчеркнул, что... Соперничество киевского «Динамо» и «Спартака» на протяжении многих лет у всех в памяти, но киевские футболисты с огромным уважением относились к Константину Ивановичу Бескову. Ну, тут как не вспомнить, что на чемпионате мира 82-го года в Испании они все играли под его руководством. Ну, тогда был триумвират тренерский. Не будем сейчас возвращаться к футбольным, не очень приятным, может быть, воспоминаниям, но жизнь Константина Ивановича Бескова была, конечно, полна всевозможных успехов, и, к сожалению, иначе в футболе не бывает неудач. Ну, поскольку мы с ним на протяжении очень многих лет были близко и хорошо знакомы, то вот и поминаем его такой короткой, несколько секундной, может быть, минутой молчания. А за это время у нас появились звонки.
Слушаем Николая из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Вот я вам как-то звонил, по-моему, после первого тура, когда Питай добавил лишние минуты, но это не в этом смысле. А о том, что надо пересматривать футбольные правила. И вот Панов об этом точно слово в слово говорит. Вот читая дословно. Наш футбол пришел к тому, что пора корректировать правила и вносить революционные изменения. Но это действительно. Почему же так? Вот он пишет, что Ковальчук мяч упустил за лицевую линию. При повторе все видели. Но где же судьи? Почему же они свистят? Надо эту кормушку для судей, по-моему, закрывать навсегда. Как вы считаете?
Николай, да.
Николай, это же вопрос не к правилам. Правила футбола совершенно нормальные. Естественно, Панов не призывает отменить правила аута или там чего. Вопрос в том, как они трактуются, а вернее, ну как просто исполняют свою работу определенные судьи. Ну, это надо всегда, действительно, за этим надо следить. Это надо корректировать, так же, как и то, как исполняют футболисты и тренеры свою работу, порой тоже нуждается в коррекции.
Николай, знаете, вот я просто подумал, слушая вас, о том, что Панов допускает в течение матча значительно больше ошибок, нежели любой судья. Поэтому дело не в правилах, а может быть в том, чтобы когда-нибудь, наверное, может быть, будут использованы электронные средства вот в таких случаях, когда гол забивается или не забивается.
Ну, с другой стороны, каков уровень футбола в стране, таково и судейство, наверное, в этой стране. Не может же быть футбол, предположим, низкого качества, а судейство высокого качества. Квалификация арбитров адекватна к квалификации игроков.
Но это знаменитый, это Шкловский знаменитый арбитр, так всегда и отвечал, когда критиковали его, ну и других судей. Он говорит, как играете, так и судим. Ну что, мы должны лучше, что ли?
У нас еще есть звонки, но мы сейчас прервемся совсем ненадолго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы продолжаем программу, которая на волнах «Радио Свобода» звучит и называется «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И слушаем очередной звонок.
Да, слушаем Сергея из Ростовской области.
Здравствуйте. У меня два вопроса по хоккею и футболу.
Так.
Сейчас стоит первым номером для Зверя на воротах. И вот его Крикунов хочет заменить на Соколова. Это, думаю, ошибка будет. Заменит опять по правой. Как стоял, так бы и стоял. Но это будет. Твое мнение. И второй вопрос. Вот такой прецедент политический в футболе. Черногория будет независима 21 мая официально политически. И она уже будет другое государство. И как же будет тогда, когда два государства будут под одним флагом играть? Как этот вопрос разрешим? Или как юридический казус такой?
Это если вы, я не знаю, постоянно вы слушаете или нет там нашу программу, у нас периодически в программе «Прессинг», ну или в программе «Свобода в полдень», там по ситуации комментирует эту ситуацию, естественно, наш белградский коллега Иван Цветкович, там действительно все очень непросто, но... Разумеется, все надеются на то, что по итогам референдума 21 мая Сербия с Черногорией разделятся, что народ выскажется за это разделение. Но тогда пойдет болезненный такой процесс разделения всех структур, хотя они же, в общем, сейчас и так уже как бы из двух половинок состоят. Футбольный союз Сербии и Черногории все равно состоит из двух подразделений. Футбольного союза Сербии и Футбольного союза Черногории. Естественно, это на чемпионате мира вот сейчас грядущим не скажется, ну а дальше они разберутся, ну, собственно, не первый раз делились уже.
Сергей, такой процесс вообще был очень сложным, когда распался Советский Союз, и вообще было очень много проблем. Да, и Югославия, когда распалась, процесс этот довольно долго тянулся.
Ну, там все быстро произошло.
В Югославии?
Словения и Хорватии очень быстро все произошло, почти что мгновенно.
Ну,
особенно
в случае
со Словенией. В Боснии было тяжелее, конечно.
А в России, со сборной России, со сборной Украины были проблемы, потому что тогда Россия стала правопреемницей Советского Союза в футболе, и многие украинские футболисты предпочли тогда играть за сборную России. Вот сейчас, когда Россия не попала в чемпионат мира, а Украина попала, уже перед Анопко, Никифором, Цымбаларем, Добровольским и прочими уже выбор бы стоял несколько иначе. Но тогда вот было так, Сергей. Что касается вратаря сборной России по хоккею, то тут вообще ничего мы своего мнения даже не намерены высказывать, Сергей, потому что это прерогатива тренера. Представляете, мы отсюда, а вы оттуда... Вы из Ростовской области, мы из Москвы, будем обсуждать проблему, когда тренер находится рядом с командой, ему прекрасно известно физическое, психологическое и прочее состояние обоих или всех троих вратарей, которые там сейчас в сборной. Поэтому обсуждать эту тему мы считаем даже неэтичным по отношению к квалифицированнейшим тренерам сборной России по хоккею.
И слушаем Юрия Васильевича из Москвы.
Алло.
Да. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Васильевич.
Константин Иванович Бесков. Я не застал его, когда он играл в футбол, но болельщики в 60-х годах считали, что он еще там не был выдающимся тренером, но считали, что Бесков был выдающимся футболистом. Они выше ставили его выше, чем и Федотов, и Стрельцов, и Иванов. То есть он был действительно, они объясняли, что это был выдающийся футболист по всем этим параметрам.
Юрий Васильевич, в известном смысле они были правы, за исключением того, что ставили его выше. Потому что я не знаю, кто ставил выше, как-то мы вообще против того, чтобы создавать такой реестр среди выдающихся мастеров. Поскольку мне посчастливилось видеть и всех, кого вы сейчас назвали на поле, и в том числе Бескова, может быть, конечно, я тогда был еще излишне молод, но тем не менее помню очень хорошо, как они все играли, у каждого была масса своих достоинств, у кого-то свои недостатки были. Ну, во всяком случае, Бесков, помимо того, что был великолепным бомбардиром, еще отличался тем, что вел игру. То есть, по-современному говоря, был плеймейкером, или там, раньше говорили, там, диспетчером, организатором игры. Но этими же качествами обладал и Стрельцов. А среди современников Бескова, может быть, в этом он превосходил и Федотова, и Боброва. Зато Федотов и Бобров превосходили его в чем-то другом. Поэтому, конечно, об этом говорить как-то даже, мне кажется, и неправильно. Главное, что были люди в наше время. Вот что главное.
Да, ну а мы теперь слушаем Валентина из Москвы.
Валентин, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Ага. Ну, у меня первый вопрос по хоккею, желательно, чтобы вы выслушали, и по футболу.
Готовы
ну,
выслушать?
Можно начать. Вот сейчас пригласили голландца. Я вот, нет пророка в своем отечестве, но я думаю, ничего не получится. Здесь надо не только в команду сборную приглашать иностранного тогда, но и в детско-юношескую, и в команду мастеров, потому что он один с нашей коррупцией, но ничего не сделает. Это просто факт. А что касается хоккея, вы понимаете, а почему вот у нас забыли почему-то Тарасова? Ведь и настольный книг «Как играть в хоккей» у лучшего хоккеиста всех времен и народов НХЛ Бобби Хала, она настольная книга. А между прочим, выступал Анисин, и была СТК-установка, забыть его всю методу. Вот это вот мне совершенно непонятно. Касательно старых игроков, я тоже вот сравниваю. Извините, можно отдельные недостатки говорить, достоинства, но техника владения мячом, культура паса, обводка, извините, она намного раз выше. Я уж об Эдике и не говорю. И все это вместе, компания наша еще только-только к этому подтягивается.
Валентин, с последним вашим посылом полностью я лично согласен. И примерно то же самое говорил минуту назад. Что касается Тарасова, то тут какое-то недоразумение, потому что никто творческое наследие Анатолия Владимировича Тарасова не думал, и не собирался перечеркивать и забывать. И книги его столь же изучаемы людьми, имеющими отношение к хоккею, как и книга Бобби Халла, да, какую назвал Валентин. Но что касается работы Хидинга, то в чем-то вы, конечно, правы. Ему придется столкнуться с массой проблем. И неоднократно люди, выступавшие у нас в программах в разных, об этом говорили. И в газетах, между прочим, тоже говорили. И говорили о том, что оппозиция против него, конечно, будет. Но, ну что теперь поделать? Посмотрим, как он себя проявит в этой ситуации. А к слову сказать, ведь сейчас идет разговор о тренере «Спартака». Ну, опять, конечно, все хотят почему-то заменить Владимира Федотова. Хотя, с моей точки зрения, это напрасно. И вполне человек мог бы доработать год в качестве главного тренера. Но вот идет вопрос о том, что уже хотят пригласить опять Хитцвельда, опять Дика Адвоката, вот фигурируют эти фамилии, и хотят иностранного почему-то обязательно тренера. А вот в Москве же побывал Станислав Черчесов. Вернувшись в свой клуб, где он сейчас работает, австрийский Тироль, он дал интервью австрийским журналистам, которые прозвучало несколько странно. Он говорит, да, со мной велись переговоры, мне предложили контракт на 1.5 года. Когда я задал руководителям «Спартака» 3 вопроса, то ни на один из них не получил ответа. И, так сказать, несолоно хлебавший, по-русски можно так выразиться, вернулся в Австрию. Ну вот небольшая заметка в газете «Спорт-экспресс». Беседа с Сергеем Шавло, генеральным директором «Спартака». И вот, значит, он отвечает так на вопрос. Какое решение относительно главного тренера принял клуб? До того, как пройдет финал Кубка России, мы не будем делать никаких официальных заявлений. Ну, значит, до 20 числа. На сегодняшний день могу лишь сказать следующее. Федотов остается в роли главного тренера и готовит команду к матчам против «Динамо» и «ЦСКА». Когда с его должности будет снята приставка «ИО»? Задает вопрос корреспондент «Спорт-экспресса». Сейчас это не главное. Гораздо важнее успешно отыграть отрезок сезона до летней паузы. Нужно, чтобы команда полная, ну и так далее, общие слова. А вот что касается Станислава Черчесова. Вы общались в четверг со Станиславом Черчесовым? Да, мы хотим видеть его в штабе «Спартака». В каком качестве? Этот вопрос прояснится позже. Вот теперь вы понимаете, что ответы Черчесова австрийским журналистам были абсолютно верными. Раз прояснится позже, поэтому он ничего и не мог им конкретного сказать.
Слушаем Александра из Петербурга.
Александр, здравствуйте. Здорово. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, сограждане, здравствуйте, друзья. Я думаю, что в продолжении темы я хотел бы упомянуть еще Олега Андреевича Морозова, который тоже недавно умер, тоже выдающийся футболист для нашего «Зенита» был.
Олег Морозов умер, да?
Да, да, да.
Юрин брат, да?
Да, Юрий Андреевича брат.
А, вот понятно. Такие дела. Вот мы не знали, но действительно, жалко. Он вот. Был очень хорошим человеком.
Да, да, именно да. Так. И главное, что ученым в науке очень хорошо себя проявил.
Да, так же, как...
сторонний человек.
Так же, как и Юра тоже начинал с науки.
Причем, сами понимаете, в детстве мне покойный отец говорил, что Юрий играл под 5-м номером, Олег под 8-м или в 9-м. Выяснилось, что 9-й номер.
Да.
Но не в этом, в общем-то, тоже соли, хотя тоже запомянуть стоит.
Конечно, вот. Стоит, да.
И мы, собственно, в Питере это уже почти сделали.
Александр, мы не знали просто об этом, так что спасибо.
Я бы,
что
еще вы... маленькое пожелание.
Да.
Я бы хотел, чтобы все питерские звонящие вам люди не только писали, но и говорили, какие они прессу читают спортивную, а при Петербурга и не только. И часто ли ходят на домашние матчи «Зенита»? Ходят ли там? Потому что благодаря этому можно вести разговор на любую тему. Также о хоккее спросить можно. То есть это хотел бы, чтобы это вы, ваш был направляющий вопрос.
Чтобы мы спрашивали, да, ходят
да,
ли они...
Ну, да, да, это тем самым понятно. Как-то легче будет с ними найти контакт. И главное понять, что они действительно хотят.
Понятно.
Вот. А еще пожелание такое. Касаемо разговоров иностранных тренеров сборной, мы во всех наших разговорах почему-то забываем о опыте других стран, которые имели к этому отношение Франции, когда возглавлял покойный Стефан Ковач сборную, Испания, когда возглавлял сперва Владислав Кубала на чемпионате мира в Аргентине, и потом покойный Хосе Санта-Мария.
Ну и вот. Сей Элинио Эррера тоже возглавлял.
Да, Элинио Эррера, да. Ну, это...
ну, Эрнст Хапель возглавлял Голландию.
Эрнст Хапель, да.
Ну, много?
Дело, не изучается этот опыт, понимаете, по позитивной и негативной, все это, потому что это явление не первое, это не в наше время появилось.
Александр, ну никто и не говорит, что появилось в наше время, появилось впервые в России, вот это только все говорят, а то, что это процесс такой продолжительный и тянется на протяжении десятилетий.
Ну, еще успеем до перерыва выслушать Леонида из Смоленской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо.
Здравствуйте, Леонид.
Уважаемые Валерий, Дмитрий, Олег. Валерий, я понял, вы читаете «Новую газету».
Ну,
я
не,
так понял.
Не или... всегда.
Не всегда.
Да, в основном
вот я имел в виду, я имел последний номер. Вот как раз предыдущий случай говорил о прессе. Вот в последнем номере Петр Жела ушел в «Зените». Статья Бориса Вишневского.
Да.
Это вы не читали?
Нет, для этого вкратце тогда, еще у вас есть полминутки, вкратце расскажите.
Здесь такая ключевая фраза. В 2003-м президент Федерации футбола Мутко ушел из «Зенита», не сработавшись с Петр Желой. И хоть его утешили креслом в Совете Федерации, он ничего не забыл и ничего не простил. Ну, тут еще о «Газпроме». Ну, в общем, я так понимаю, Борис Вишневский, я хотел ваше мнение узнать. Он, в общем, пишет так.
Леонид, ну мы это мнение высказывали. Сейчас вкратце, у меня вообще есть 10 секунд, чтобы вам ответить. Интервью недавно было, вот вчера, Сергея Фурсенко, это президента «Зенита». Он много чего наговорил, мы с этим не согласны и вообще поддерживаем Петржелу. Но продолжим мы этот разговор спустя 2 минуты после того, как послушаем общеполитические новости. А я вам напомню, что выходит всегда в час дня по субботам программа «Ваше здоровье». Сегодня там речь идет о головокружении. Ну, конечно, в медицинском плане, но что касается спорта, то головокружение от успехов в спорте всегда очень вредно.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Отставки в российских правоохранительных органах проведены в рамках борьбы с коррупцией, считают многие политики и депутаты Госдумы. Официально причины отставок высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД пока не объявлены. Российские правозащитники требуют отменить приговор членам национал-большевистской партии Ольге Кудриной и Евгению Логовскому. Они были осуждены на 3,5 года лишения свободы за то, что вывесили на здании гостиницы «Россия» в Москве плакат с требованием отставки президента. В Грозном в пятницу был обстрелян военный автомобиль. 2 военнослужащих погибли, 3 получили ранения. По всему миру проходят демонстрации, приуроченные к годовщине кровавого подавления беспорядков в узбекском городе Андижан. Манифестации состоялись в Нью-Йорке, Стамбуле и Киеве, ожидаются в Лондоне и Брюсселе. В Ташкенте демонстрация с требованием провести независимое расследование трагедии была разогнана. В Азербайджане проходят повторные выборы в парламент по 10 округам, где из-за нарушений были аннулированы итоги голосования в ноябре прошлого года. От 150 до 200 человек, по последним данным, погибли при взрыве нефтепровода на юге Нигерии. Взрыв произошел при попытке незаконной откачки нефти. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США к прямым переговорам с Ираном по его ядерной программе. Представитель США в ООН Джон Болтон в ответ возразил, что кризис вокруг ядерной программы Ирана не является проблемой американо-иранских отношений, а затрагивает все мировое сообщество. В США проведен обыск в доме и офисе ушедшего на этой неделе в отставку Кайла Фогго. Он был 3-м по рангу человеком в ЦРУ. На индонезийском острове Бали проходит саммит 8 развивающихся мусульманских стран, так называемой «Исламской восьмерки».
На волнах радио «Свобода» продолжается программа «Час прессы». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Михаил Костуров, координатор Марина Стауни.
Слушаем Ольгу Ивановну из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга Ивановна.
Простите, пожалуйста, меня за чисто женский вопрос. В конце 50-х годов я была влюблена в футболиста сборной Бразилии. Под 4-м номером он играл, Артунья. Можете ли вы мне сказать что-нибудь об его судьбе? Или укажите, где почитать вот историю футбольной команды конца 50-х годов бразильской? Спасибо.
Ольга Ивановна, повторите, пожалуйста, имя. Как вы сказали?
Уртуньо. 4-й номер.
Так, ну это, конечно, мы сразу не скажем, требует подготовки, но если вы постоянно слушаете нашу программу, то рано или поздно мы найдем что-нибудь про него.
По-моему, у сборной Бразилии в конце 50-х годов под 4-м номером играл не Уртуньо. Ну, может быть, в той какой-нибудь команде, которая приезжала сюда, ну, потому что там оборона той команды у всех, так сказать, на памяти. Джалма Сантос, правый защитник, Нильтон Сантос, левый защитник, центральные защитники, там, Беллини и Орландо. 4-й номер, я сейчас, конечно, по номерам не помню уже, под каким номером это было, но мы, по возможности, Ольга Ивановна, ответим на ваш вопрос в ближайших программах.
А пока послушаем Игоря Цветкова из Одинцова.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
вот,
Игорь.
Я в «Новой газете» как-то зимой или поздней осенью, Сергей Андреев прочитал статью, вот он про Киржакова писал, что человек забивает 5 мячей за сезон, а получается, что он лучший футболист, особенно в Петербурге. Понимаете, критики вообще никакой нет в адрес футболистов, в адрес тренеров там. И еще мне вот наше поколение мое, вот Сергей Андреев, Ловчев. Ловчев, кстати, критиковал Бескова в «Эхо Москвы». Он сказал, что Бесков плел интриги против Старостина. Понимаете, вот это поколение, Ярцев, Ловчев, Семин, вот я тоже отношусь, 53-й год. Вообще, и Газаев. Газаев матом ругается вот на футболистов, видно по губам. Вот в Казани почему-то Карвалий бегал, руками махал на судью. Ну, понимаете, это завышенные самооценки уже. Просто стыдно смотреть. Это натуральные колхозники, понимаете? Все, спасибо.
Игорь, вы во многом правы, но завышенной самооценкой, в частности, страдает и мой многолетний друг Женя Ловчев. И насчет интриг Бескова против Старостина ничего мне не известно, потому что у них действительно иногда точки зрения расходились и были конфликты, но никто из них интриги не плел. Ни Николай Петрович, будучи начальником команды, ни Константин Иванович, будучи главным тренером. А они как раз решали все вопросы впрямую, глядя друг к другу, что называется, глаза в глаза. Поэтому вот это мне не очень понятно. Но, к слову сказать, Игорь, вы правы в том, что люди иногда не думают о том, что они говорят. Вот, например, меня поразило, так сказать, неприятно поразило, когда вчера вот после панихиды по интервью по телевидению относительно Константина Ивановича Бескова давал Владимир Маслаченко, который, так сказать, превозносил его и назвал великим тренером, что, естественно, справедливо, превозносил и всячески его хвалил и как игрока, и как тренера. Но несколько лет назад в интервью журналу «Огонек» тот же самый Владимир Маслаченко так резко и так отвратительно высказывался о Бескове, что меня это тогда вообще настолько поразило, настолько возмутило, что я даже, откровенно говоря, свел к минимуму после этого интервью в журнале «Огонек», свел к минимуму свое общение с Владимиром Маслаченко. Ну вот, понимаете, человек, значит, получается, при жизни он его, ну просто что, только что грязью не поливал в этом интервью в «Огоньке», а вот вчера, поэтому меня это как бы и кольнуло, когда он вот по телевизору. Просто в данном случае это относится не к самому Маслаченко. Это человек может изменить свою точку зрения полярно за 5 лет, но к журналистам. Как же они не нашли кого спросить? Было у Бескова на протяжении его долгой жизни множество очень откровенных и близких друзей. И мне кажется, что вот в этот момент надо было именно обратиться к кому-то из них, к тому же, там, не знаю, к Никите Павловичу Симоняну, к Юрию Константиновичу Кузнецову. Ну, мало ли там, там было множество таких людей на этой панихиде. А нет, вот они подошли к Маслаченко, и он тут. Вот так вот, Игорь. Так что и вы правы, и мы правы. А вот мои молодые друзья, Олег и Дмитрий, как раз хотели о Константине Ивановиче сказать кое-что личное. И я прошу их это сделать, пока вот наши слушатели еще подождут немножко, которые дозвонились.
Ну, мы, естественно, за время работы активной во всяких изданиях с Константином Ивановичем часто пересекались по работе, но просто вот слушатели, может быть, не знают, что наша радиостанция, наше бюро московское находится тут вот в районе Маяковской, практически в 2 шагах от дома, где жил Константин Иванович Бесков, тут на Садовом кольце, и поэтому очень часто мы там с работы...
Случайно.
Да, совершенно случайно, с работы на работу идешь там или в близлежащую кафешку перекусить зашел, и мы очень часто встречали и Константина Ивановича, ну и, естественно, Владимира Федотова, его зятя. Ну, и периодически еще какие-то футболисты там оказывались, вот Олег Иванов там один из последних.
Который тоже рядом здесь живет.
Да, динамовский вратарь.
И ныне главный тренер сборной России по мини-футболу, да, по футзалу.
Да, и просто всегда так интересно было, что вот, вот сколько уже лет прошло, они все время обсуждали какие-то, вот собирались вместе, и какие-то эпизоды. А помнишь там, а я навешиваю, а этот, да, а тот бьет, а я беру там, ну, в зависимости от того, кто говорит, я отбиваю там Иванов. Да. Вот просто футбол, он же у людей такой, ну как, это же навсегда, это уже...
Причем контакт был очень такой естественный, просто великий человек, великий тренер, и выдающийся выдающийся футболист Константин Бесков, причем уже в таком возрасте, он всегда охотно шел на контакт, приветствовал нас, не зная даже, допустим, вот меня, например.
Ну, в первый день не зная, но потом же познакомились.
Потом
естественно,
познакомились.
Всегда. Ну, Константин Иванович был в этом смысле человек очень, так сказать, ну, я бы не назвал его обаятельным, потому что он был довольно-таки колючий и острый, но очень простой в общении, и, так сказать, ну, никогда не отказывал в ответе на вопрос. Совершенно ну, интервью, верно. Кстати, он не спешил давать, он к этому относился всегда очень сдержанно. Ну, просто на протяжении, я-то на протяжении, не знаю, полувека, наверное, с ним общался, сейчас трудно даже сосчитать, когда помогал ему писать некоторые статьи, которые остались вообще в истории. Одна из них, которая называлась «Звезды не падают с неба», это вообще такая классика была, я очень горжусь тем, что помогал ему ее написать. Эта статья такая классика работы с юниорами, ведь это было его конек, его вообще любимым делом, и мы ее в журнале «Футбольная правда», когда перепечатали, и этот журнал вообще Константин Иванович всегда его читал, и в частности, когда он увидел там свою вот эту статью, она была напечатана в еженедельнике «Футбол», я сейчас уже не помню, 66-м, кажется, году, в 65-м или в 66-м, и вот мы ее перепечатали, она совершенно за там, не знаю, 40 лет, прошедших с тех пор, не утратила актуальности, настолько точно и верно говорила о том, как надо работать с юношей. И вот Константин Иванович был тогда вот дико рад, и даже позвонил нам и сказал, спасибо, что вы перепечатали эту статью, ну, в смысле, напечатали еще раз, потому что, ну, не знаю уж там, дошла она или нет до современных тренеров, думаю, что вряд ли.
Владимир из Московской области на связи у нас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Ну, у меня два мнения такие вот есть, я хочу их высказать, дадите мне такую возможность?
Конечно.
Первое, значит, мнение – это о памяти людей, спортсменов и тренеров, которые достигли в любых областях спорта с каких-то высот. Значит, вот умер Бесков, про него вспомнили сейчас, да?
Да.
Ну, значит, к чему я говорю? К тому, что когда человек уходит из жизни, естественно, его вспоминают. А что остается в памяти? Вот, например, на этой неделе открылся музей Уимблдонского турнира в Лондоне. Да. Вы, наверное, знаете об этом, да?
Ну, слышали, да.
Значит, вот что там получается? Там действующие люди, Макенро, ну, все, кто внес историю в развитие Уимблдонского турнира, доставили ему славу своими, да, они уже сейчас при жизни увековечены и имеют право, как говорится, гордиться. Там, во-первых, очень современные технологические решения, 3D-анимации сделаны. Там все вот, ну, человек, который интересуется спортом, он придет туда, особенно теннисом, он получит просто эстетическое удовольствие от этого. А что у нас? У нас просто вот память о том, и какие про интриги говорят про это, а не то, что человек сделал для нашего развития спорта, футбола, допустим, да?
Да, Владимир.
Вот все проблемы-то.
Но вот. Мне кажется, это все-таки, ну, не, в данном случае, не в отношении Константина Ивановича Бескова.
Нет, это вообще о памяти, о памяти.
Многие, да, действительно, незаслуженно так как-то были в тени. А, ну, а Бесков все-таки был, ну, что называется, живой легендой при жизни.
Да,
уж
да,
кажется...
я говорю, вот что осталось в памяти? Вот даже, говорю, при жизни люди в памяти останутся, и потом они останутся в памяти. Музей существует и будет существовать.
Да.
Вот. Теперь второе мнение, это по поводу наших состояния в футболе, да. Значит, вот Петржела и руководство «Зенита». Вчера руководство «Зенита» перед болельщиками на пресс-конференции оправдывалось, потому что болельщиков не обманешь, они знают всю подноготную ситуацию.
Вот-вот, да? Вот, я про это интервью и говорю, о котором вы сейчас вспомнили.
Вот, почему я тогда говорю? Потому что, значит, Петржела где-то прав. Почему? Потому что они пришли призывать болельщиков поддержать «Зенит», что они, значит, будут стремиться к этому, но Петржела создал «Зенит» оригинальную команду. Так?
Да.
Никто не будет это отрицать, 3 года. И у меня такое мнение, в принципе, для тренера важный такой его временной этап работы с клубом, это 3 года. Первый, это он как бы свою концепцию вынашивает, подбирает состав, второй нарабатывает, а третий он дает результат. Год.
Да, тут сейчас уже не дают 3 года.
Нет, не в этом дело. Вот это Хитцель заработал в Баварии.
Правильно, знаю, правильно, просто. Правильно. Вы говорите все правильно. Я просто говорю о том, что сейчас люди не терпят 3 года.
На этот...
вот Старкову не дали, допустим, доработать, да? Хотя команда, в принципе, сейчас уже она задышала.
Конечно.
Не знаю, что там мешало, но она задышала. И Федотов тут, хотя как бы он может что-то внести, как бы, но за это короткое время он не мог сделать так, чтобы команда вот прям моментально так поднялась.
Ну, он
это,
работал со Старковым.
Старкова.
Да, он продолжает его дела.
Вот. Просто Старков
что-то мешало, и между ними команда был какой-то конфликт, но тут нужно просто умелое управление, значит, нормальный современный менеджмент. Но у нас его нет, у нас вообще еще та совковая ментальность в руководстве присутствует, что вот можно человека, тренера творческого, заставить выполнять указивку чиновника. Вот мое такое мнение.
Правильно, Владимир, вы правы, просто вы вот разговором о памяти несколько мы... немножко расширим эту тему, потому что, когда вот мы с Олегом посетили Уимблдон, во время там очередного там турнира уимблдонского, да, то бросилось в глаза то, что все люди, хотя бы выходившие в четвертьфинал, по-моему, да, все, кто хоть выходил в Уимблдоне в четвертьфинал, имеет право постоянного, так сказать, посещения этого турнира. А на трибуне, на главной, выбиты, написаны все победители. Ну, представляете, Уимблдон, это же десятилетиями, там, уже не знаю, сколько там, 80 да. лет, чуть ли не 100 лет этому да, турниру. 100, да. да, все победители там выбиты, то есть их имена и годы, и где выиграли, в паре, не в паре, в миксте, в одиночках. То есть память, она... была всегда свойственна, ну вот в таком нормальном цивилизованном спортивном мире, вообще в цивилизованном мире, в частности в спортивном, люди никогда не забывали своих героев. И поэтому вот создание этого музея как бы продолжение. Вот в Чикаго, да, были мы, я не знаю, в ресторане Майкла Джордана. Как там, это же ресторан, это не музей, но как там в залах показываются, без конца крутятся моменты его игры, выдающихся баскетболистов всех времен американских баскетболистов. То есть, если люди хотят, так, как бы сказать, лелеять память о своих героях, то они этим и занимаются. И, Владимир, вы правы в том, что, к сожалению... Константину Ивановичу Бескову это не относится, но многих великих спортсменов в России забывают. По разным видам спорта, и по, ну, и по футболу, по хоккею в том числе, но и по многим другим. А великих спортсменов было великое множество вообще за всю историю отечественного спорта. Владимир, извините вот за такое отступление, но просто вы разбудили во мне вот эти воспоминания.
И слушаем Аркадия Михайловича из Москвы.
Алло.
Да, Аркадий Михайлович.
Здравствуйте, милый Валерий.
Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте, Олег и Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, Валерий, да. я хочу пару замечаний сделать. Первое. Вы сегодня московский комсомолец не получали еще?
Нет.
Очень жалко.
Ну, расскажите.
Там на первой странице написано, Петр Желу перекрыли газ. Небольшая заметка о том, он дает интервью болельщикам, когда он уезжал из Питера. Вам надо прочесть это дело. Вот на следующем... пресс вашей передачи, я поддерживаю полностью ваше мнение о Петржеве, но вы когда прочтете, вы удивитесь буквально, как он там говорит о том, что делается, что там делает Фурсенко, вот этот, да. Хозяин команды. Вы понимаете, там надо прочесть все это дело, потому что я займу много времени.
Аркадий Михайлович, хорошо, мы почитаем, но мы как раз слышали, что Фурсенко вчера на этой пресс-конференции всячески пытался дезавуировать то, что говорит Петр Желов в разных изданиях. И выглядело это довольно-таки смешным, потому что даже там болельщики хихикали по этому вопросу.
Но у нас есть, естественно, много сообщений на пейджер на этот счет. Вот Геннадий из Санкт-Петербурга в связи с этим написал, Фурсенко — это незначительный эпизод из жизни «Зенита», а Петр Желов — это история.
Очень хорошо сформулировал Геннадий.
А мы слушаем Юрия Николаевича из Москвы.
Здравствуйте, Валерий, Олег, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Я хочу сказать свое мнение о Гусе Хидинге. Вот когда его, я его мало знаю вообще-то, но вот когда собирал, до того еще как назначили, думаю, смотреть буду чемпионат мира так, вроде как и не за кого болеть. А теперь вроде наш парень там, тренер Австралии.
За Австралию будете болеть, да, Юрий Николаевич?
Конечно, за Австралию.
Правильно. Более, очень интересно, молодец вы.
Тем более, что это там в его группе Хорватия. Может, он подберет ключи к хорватам с австралийскими ребятами, а потом это же сделает и с нашим на первенство Европы в отборочных.
Юрий
Что Иванович, вы думаете по этому поводу?
Ну, вполне может быть. Но вообще соперничество Австралии и Хорватии еще до назначения Хидинга, вот мы обсуждали, когда итоги жеребьевки, то показалось нам любопытным, потому что вы, наверное, знаете, что в сборной Австралии играет много выходцев из Хорватии. В сложный период
там
истории...
вообще живет в...
Огромная колония.
Да, да.
Колония, они диаспора. Уехали туда в сложные периоды европейской истории. И вот сейчас там игра... Культура, естественно, у хорватских футболистов всегда была... южноевропейская, скажем так. И они в Австралии в этом смысле очень хорошо себя проявляют. А сейчас, конечно, Юрий Иванович, вот вы подметили очень верно насчет Хидинга и против Хорватии, и за Австралию.
Вот у нас по поводу Хидинга тут вопрос с коррупцией возникал. Александр написал: «За Хидинга не волнуйтесь, ему с коррупцией справляться не в первый раз. В Южной Корее коррупция была не хуже. Двух президентов посадили, и то выиграл, и у нас не пропадет».
Только президентов сажать, наверное, не надо. Имеется в виду страны.
Неважно. Факт тот, что Александр оптимистичен. И мы слушаем Владимира из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я хотел бы свое мнение высказать, а потом вопрос вам задать. Можно, да?
Конечно.
Вот тренер, это вообще-то всегда считалось расстрельная должность. Но то, что сейчас творят вот эти люди, невежды, которые возглавляют наши клубы с тренерами, это какой-то ужас, беспредел. Мне просто жалко вот людей Старкова, значит, Семина, того же Петрожелу, Петренко. Ну это кошмар, кошмар, что делается. И вопросик вот такой.
Да.
Вот сейчас наша юношеская сборная вышла в финал в чемпионате Европы под управлением Колыванова.
Да.
Но посмотрев игру с испанцами, я вообще-то удивился. Класс-то невысокий. И как вот они немцев обыграли 1-0. Ваше мнение об уровне нашей юношеской команды? Спасибо.
Владимир, оно действительно, наше мнение не очень высокое. Но, правда, и команда, так сказать, не слишком высокого класса. Однако, вот что касается работы Колыванова и Вадима Никонова, помогающего ему, то тут плохого слова никто из них не заслуживает даже вообще малейшей критики, потому что с футболистами, которые по классу ниже, чем испанцы и немцы, они сумели все-таки так построить игру, довольно-таки, в общем, однообразно, но именно с такой игрой смогли обыграть венгров, которые... кстати, тоже по классу выше этих российских футболистов. И немцев вот обыграли. Поэтому, значит, вот футбол вообще такое дело. Вот у немцев не было души на протяжении почти всего матча. Они так легко переигрывали и думали, рано или поздно забьем. А забили-то россияне, и немцы тут последние там 10 минут уже играли действительно с душой, но было поздно. А что еще можете сказать, ребята? Это я к своим коллегам обращаюсь.
Точно так же, видимо, Владимир не видел матч с Германией. Но это было то же самое, как и с Венгрией. Тоже отбивались весь матч. И в резкой контратаке венграм там вообще за 2 минуты до конца забили. Ну, а здесь есть, там да. минуты 7-8.
Ну, с Люксембургом тоже непросто было.
Но... Да, а с Люксембургом
всего там... Ну, Люксембурга должны были. Естественно, выиграли скромнее, чем все остальные. 2-0.
В данном случае, мне кажется, результат важнее будет для юношеской сборной
России. Конечно, так давно не было никакого просвета вообще в работе юношеских сборных всех возрастов, что сейчас тут не до критики, что называется. Вот финал завтра, но он очень поздно по московскому времени, по-моему, в 9 вечера только начнется. Но его будет показывать ведь канал «Спорт», который показывал, кстати, Владимир, а чего же вы не смотрели-то? Вот, действительно, он же показывал матч с Германией, канал «Спорт», общедоступный, я имею в виду.
Так, ну все, время уже подходит к концу, вот у нас еще 2 звоночка из Петербурга, послушаем. Михаил.
Добрый день.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Ну, видимо, больная тема для всех петербуржцев.
Ходите ли вы на футбол, Михаил, начнем с этого.
Да, ходите на футбол? Нас просили спрашивать, кто из Петербурга звонил.
Да.
Ходите?
Ну, хожу.
Ну, прекрасно, слушаем вас теперь.
Вот, значит, больная тема, да? Ну, хотелось бы сказать о том, как, значит, у нас в местных средствах массовой информации, в питерских, да, вот это все прошло.
Да.
Значит, у нас есть 3 программы по телевидению, ну, о футболе, они на наших питерских каналах, значит, их ведет Орлов, значит, Столяров и Генусев. Генусев это как бы официальный представитель «Зенита». Он пресс-секретарем является.
Так.
И вот было интересно, как комментировали эти три команды, три человека, значит, отставку в Петержеле. Столяров занял, значит, по-моему, нейтральную позицию. А Орлов, который в свое время был отстранен от эфира по инициативе Мутко, когда он начал критиковать игру «Зенита».
Так.
Значит, он явно про Петержелова, позицию про Петержелова. Он единственный дал возможность Петержеле выступить, значит, с интервью. Вот когда улетал Петержелов, он прямо дал интервью, хорошее интервью.
Понятно.
И господин Генусев, который, вы знаете, вот лицо новых хозяев, я понимаю.
Понятно.
Человек, который три года, значит, пел, такие хвалебные, значит, речи были в. Ну, согласитесь, что у каждого тренера бывают ошибки.
Конечно.
И хоть как неудачлив был Петержело, у него тоже были неудачные матчи.
Ну, конечно.
И неудачные какие-то действия. Все эти действия, значит, рассказывались, наоборот, со знаком плюс вот, из уст Генусова. Вот.
А теперь все со знаком минус,
это
да?
Это все здорово, это все замечательно. Как только Петержело убрали, там помои такие полились.
Михаил, в общем, из вашего выступления, просто мне приходится вас прервать, потому что у нас тут очередь уже выстроилась из звонивших, из вашего выступления мы делаем вообще один очень важный вывод. Как хорошо болельщикам в Санкт-Петербурге. Три программы, три разных точки зрения, выбирай, что хочешь, это очень здорово.
Ну и последний на сегодня звонок тоже из Петербурга, Артур.
Добрый день.
Здравствуйте, добрый, Артур.
Постараюсь быть кратким.
Спасибо.
Первое, что я хотел сказать о Бескове. Мне кажется, что любая сильная личность всегда не может нравиться всем. И она, естественно, оставляет какие-то противоречивые впечатления. Это лишний раз подчеркивает, что Бесков был действительно незаурядной личностью.
Правильно.
Второе, о «Зените». Вот, я упомяну программу «Футбол России», где опять вылез тот же Сарсани.
А-а-а.
Может быть, вы видели.
Краем глаза, да.
Он очень тоже много помоев вылил на Петержелу. Говорил, что Петержелу скандалист. И он со скандалом ушел из «Спарты», продав по пути 7 игроков основного состава. Здесь не успел, его убрали и так далее. Ну, то есть тут видно вот эти все интриги и материальная заинтересованность разных людей. И вот эта вся возня, она, мне кажется, для «Зенита» очень пагубна сейчас.
Про Сарсания можно сказать то же самое, что вот Михаил говорил об этом Генусеве, или как его там. Когда он был заинтересован в Петержеле, он ему там пихал игроков.
Ну, естественно, продавал. По части продать, купить, это же Сарсания, это лучше знает, чем все мы остальные.
Вот именно. В общем, конечно, то, как Сарсания говорил о Петержеле, когда того уже сняли, ни в какие вообще цивилизованные рамки не укладывается.
Но
про Сарсанию можно столько всего в этом плане сказать, что...
Но сейчас не о Сарсании, сейчас о Петержеле, потому что наши слушатели все за Петержелу. Вот и Георгий из Санкт-Петербурга, наш постоянный слушатель, это написал на пейджер, а Александр так сформулировал свою мысль. Характерная черта чиновника — это под видом заботы об общем благе, забота о своем, что и произошло в случае с Петержелой. Ну, видимо, в случае с Фурсенко. Вот. Еще тут нам Александр, ну, просто про головокружение, раз мы затронули тему программы вашей. Здоровье, говорит, о головокружении в спорте. Буквально вчера, если не ошибаюсь, на «Маяке» уже в каком-то интервью говорилось о достижении отечественного спорта. Имелось в виду выход молодежной команды в финал чемпионата Европы.
Ну, юношеская, да.
Да.
Понятно.
Вот это, в общем, ну, достижение бесспорно, хотя Александр ставит его под сомнение. Ну, в общем, ну, с другой стороны, а что здесь делать?
Понимаете, если рассматривать это достижение вообще в историческом масштабе и придавать ему какое-то глобальное значение, то, конечно...
Это будет перебор.
Да. А вот просто конкретно сейчас юноши, 17-летние, в кои веки раз пробились и хорошо выступили.
И слава богу. Да. Ну, вот и последний тут Александр Добрый все спрашивает нас про альтернативный чемпионат мира по футболу. Ну, быстро сообщаю, чтобы он знал. Федерация независимых футбольных ассоциаций, ФИФИ, которая называется, проводит этот чемпионат Wild Cup, ну, дикий кубок, как бы, в Гамбурге с 29 мая по 3 июня. Участвовать будут команда Санкт-Паули, сборные Тибета, Гибралтара, Гренландии и Занзибара, и еще там одна команда, которая пока не сообщает, еще кого-то.
пригласят, потому что главное, вот по заявлению этой ФИФИ, это вернуть настоящую страсть в футбол, которая была убита после того, как ФИФА превратил чемпионаты мира в коммерческое мероприятие. И финал, между прочим, 3 июня будет показывать немецкий канал ДСФ, и ожидается, что придет на него 15 тысяч зрителей. Так что событие,
в общем,
будет любопытное.
Да, к этому соревнованию можно относиться с любопытством, с иронией. Мы на этом завершаем свою программу. Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Марина Стауни. В полдень в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Там главные ее темы все любопытные, ну и очень важные. Поэтому эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» через несколько минут.
Мы выбираем дипломатию.
44-летний Майвис в марте 2001 года убил другого мужчину и ел его мясо.
Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто сеет расовую вражду, экстремизм, ксенофобию, ведут мир в тупик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».